слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Обыски в компании «Оборонсервис», обстоятельства спецоперации в Казани, международная реакция на дело российского активиста Леонида Развожаева, 9 лет заключения Михаила Ходорковского, арест Николая Мельниченко на фоне президентской кампании на Украине, предвыборной кампании на Украине, дело Норд-Оста 10 лет спустя, предвыборная кампания в США глазами американской прессы, эти и другие темы, а также рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что заинтересован в проведении детального расследования обвинений в адрес подконтрольного ведомства акционерного общества «Оборонсервис». Сегодня Следственный комитет России возбудил 5 уголовных дел по факту мошенничества с недвижимостью в этой компании. С утра в офисе холдинга проходят обыски. С подробностями Наталья Джанпаладова.
По версии следствия, мошенническая схема, которую реализовал «Оборонсервис», была следующая. Из имущества компании сотрудники Министерства обороны выбирали наиболее ликвидные и престижные объекты, участки и акции. После в эту недвижимость вкладывались серьезные бюджетные средства, а затем имущество продавалось компаниям, аффилированным с «Оборонсервисом», по ценам существенно ниже рыночной стоимости. Говорит официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В Темрюкском районе Краснодарского края должностные лица Департамента имущественных отношений Минобороны, которые возглавляла госпожа Васильева, вначале незаконно изъяли из состава федеральной собственности и передали в подведомственное иному предприятию в аренду земельный участок более чем в 3 гектара. Здесь за счет средств Минобороны был построен загородный комплекс более чем за 300 миллионов рублей, ну а впоследствии этот участок был продан всего за 92 миллиона рублей. Государственный проектный институт, состоящий из комплекса зданий в центре Москвы, был продан по цене на 282 миллиона рублей ниже рыночной стоимости.
По словам Владимира Маркина, предварительный ущерб от реализации недвижимости составил более 3 миллиардов рублей. По данным следствия, пока речь идет о 8 объектах, проданных по таким схемам. В офисе компании «Оборонсервис» с утра в четверг начались следственные действия. Проводятся обыски и допрос сотрудников, сообщает представитель Следственного комитета. Генеральный директор предприятия Сергей Хурсевич подтвердил эту информацию, добавив, что до завершения работы следователей не стоит делать выводы о финансовых нарушениях в компании. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов не удивлен тем, что информация о возможных мошеннических схемах в подконтрольной Министерству обороны компании выплыла наружу.
Прежде всего, было ли хищение Министерства обороны, ну, наверное, как во всей государственной системе, особенно связанной с имуществом, с продажей имущества, конечно, были. На этом стоит эта система. А вопрос второй. Почему сейчас есть две, как бы, вставляющие этой информационной истории? Во-первых, после неких заявлений представителей Следственного комитета, история стала публичной, она всех заинтересовала. Но на этой причине очень многих интересов. Интересов ряда генералов, ряда силовиков, внутриэлитных интересов. Думаю, что это как окончательный приговор, приговор в кавычках, для министра. Я не думаю, что президент давал санкцию показывать и некиндивную историю, но то, что президент в первый момент дал добро, его убедили, либо были убедительные доказательства того, что нужно это делать. Подобные вещи по министру обороны, это решение принимал, конечно, президент.
Утром в офис «Оборонсервиса» приезжал министр обороны Анатолий Сердюков. Позднее он заявил, что руководство ведомства внимательно следит за развитием ситуации вокруг компании и, цитата, «заинтересовано в проведении детального расследования всех обвинений, выдвинутых в адрес должностных лиц «Оборонсервиса». Министр также пояснил, что холдинг является самостоятельной коммерческой организацией, которая действует не только в интересах вооруженных сил, но и в интересах иных заказчиков. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, решение о возбуждении уголовных дел принималось на самом верху.
Уже давно в наши правоохранительные органы поступала информация, что там творится космического масштаба коррупция. ситуация, что налево и направо продаются в Москве, в Подмосковье самые лакомые куски земли за счет имущества и за счет финансовых средств Министерства обороны, и Следственному комитету была поставлена задача основательно разобраться, есть ли там что-то, или же это просто наветы противников Сердюкова. Без отмашки сверху, без копать такую структуру, как Министерство обороны, руководитель которого является фаворитом очень известного лица, не могли.
Как вы считаете, грозит ли сейчас Анатолию Сердюкову отставка?
Сердюков включает все возможные рычаги. Он мечется. Он сейчас предпринимает все меры к тому, чтобы и заглушить это дело, и спустить его на тормозах. Он в этом заинтересован напрямую, поскольку он является председателем совета директоров этого гигантского спрута под названием Рособоронсервис. В таких случаях руководитель министерства, в недрах которого разоблачена коррупция, не должен делать, во-первых, никаких заявлений до суда, во-вторых, он не должен шевелиться. Почему он заволновался? Потому что на многих документах стоят его подписи.
Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В Казани подводят итоги крупной операции спецслужб в одном из районов города, во время которой были убиты два члена преступной группы и погиб сотрудник спецназа. По утверждению властей, боевики готовили теракт в день начала священного для мусульман праздника Курбан-Байрам, а также имели отношение к совершенному в июле покушению на муфти Духовного управления мусульман Татарстана Илдуса Файзова и убийстве его заместителя Валиулы Якупова. С подробностями Динара Седикова.
После проведения спецоперации в городе повышены меры безопасности, а движение по улице Химиков парализовано даже сегодня, говорит представитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.
Из официальных сообщений известно о том, что убиты двое боевиков, которые были членами так называемой банды Мингалиева. Это тот человек, который, по некоторым данным, был главарем, точнее, амиром маджахедов Республики Татарстан, и который, судя по той видеозаписи, которая была распространена 2 недели назад, умер. Правда, сейчас информация проверяется следователями. Вчерашняя вот эта перестрелка, она происходила на улице Химиков, где в январе этого года также происходило нечто подобное. Тогда в результате спецоперации погиб мужчина по фамилии Юсупов, который, по оперативным данным, также имел принадлежность к радикалам.
Для проведения спецоперации жители нескольких домов на улице Химиков были на время эвакуированы. Боевики оказали сопротивление. Один из убитых привел в действие взрывное устройство. Сотрудник спецназа погиб, накрыв его своим телом. Обозреватель «Новой газеты» Ирак Муртазин уверяет, ситуация в Татарстане начала обостряться еще 13 лет назад. Однако власти до сих пор делают вид, что угроза терроризма в республике – это миф.
Идеи ваххабизма, они становятся все популярнее и популярнее в Татарстане. Главная причина в том, что проповедники традиционного ислама для европейской части России, салафизма, они сейчас воспринимаются, прежде всего, молодежью, ну, как в недавние времена идеологические отделы обкомов, райкомов партии. Традиционный ислам, он стоит на службе у государства. А многим не нравится то, что происходит. Те же проблемы чиновничьего произвола, той же коррупции, того же беспредела бюрократического. Традиционная религия, поддерживая действующую власть, она фактически оправдывает вот весь этот чиновничий бюрократический произвол. А ваххабиты, они выступают как бы альтернатива существующей вот религии, и получается, что этим находят очень много сторонников, прежде всего среди молодежи. Всякий раз власть попытки серьезного, принципиального разговора о ваххабизме низводит до частного случая. 99-й год. Стало известно о том, что к взрывам в Москве, там на улице Гурьянова, причастен некто Тайтаков, выпускник мадресе ЮЛДЭС на Набережной Челнинской. Что делает татарстанская власть? Она преподносит, что, ах, сволочи, гады, вот в отдельном там мадресе ЮЛДЭС, там вот очаг вот этой проблемы там появился. Мы решим эту проблему тем, что мы закрыли этот мадресе. Через 13 лет, когда убили Валиулу Якупова, ведь первая версия, которая вбивалась сознание россиян, то, что там не поделили деньги.
По итогам спецоперации в Казани возбуждено уголовное дело по 2 статьям. Это дело объединено с уголовным делом по факту покушения на муфти Духовного управления мусульман Республики Татарстан и убийства его заместителя. Праздничные богослужения в день жертвоприношения проходят сегодня в 1000 мечетей Казани. По данным МВД, обеспечивать безопасность людей призваны около 2000 вооруженных сотрудников полиции. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Украины признали, что российского оппозиционного активиста Леонида Развожаева похитили в Киеве 19 октября, цитата, «силовые структуры других стран», об этом заявил представитель МВД Украины Владимир Полищук. Сергей Хурсевич, генеральный директор предприятия «Оборонсервис» подконтрольного Министерства обороны России, подтвердил, что в центральном офисе компании проходит обыск, задержаны два человека. В Татарстане спецназ МВД переведен на круглосуточное дежурство после вчерашней операции против боевиков в Казани. Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Бидзиной Иванишвили. Совет Безопасности ООН призвал сирийские власти и повстанцев заключить четырехдневное перемирие на время исламского праздника Ад-Иль-Итха, который начинается в пятницу. Заявление было принято в среду единогласно. Израиль достиг неформальной договоренности о прекращении огня с радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Грани времени». Ее автор Владимир Кармурза беседует о хищении госимущества в стратегических отраслях с заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий Булатом Нигматуллиным. Программа «Грани времени», 19 часов по московскому времени. Власти Украины, как вы слышали, сегодня признали, что российского оппозиционного активиста Леонида Развожаева похитили в Киеве, цитата, «силовые структуры других стран». Представитель МВД Украины Владимир Полищук назвал случившееся вопросом взаимодействия спецслужб и сказал, что по этой причине уголовное дело возбуждаться, скорее всего, не будет. Между тем, международные правозащитные организации дали свою оценку делу Развожаева. А к самому заключенному сегодня, наконец, допустили адвоката Марка Фейгина. С подробностями Елена Поляков.
Украинские спецслужбы дали свою оценку факту захвата на их территории российского оппозиционера Леонида Развожаева. Представитель МВД Украины Владимир Полищук объяснил в интервью «Радио Свобода», что уголовное дело правоохранительные органы страны, скорее всего, возбуждать не будут, так как не считают это похищением.
Его, собственно, показали все каналы российского телевидения в компании в присутствии сотрудников российских правоохранительных органов. Поэтому определение похищения человека здесь не может быть использовано. Милиция расследует только те преступления, которые есть в Уголовном кодексе. Похищение как такового, если бы какой-то криминальный элемент похитил бы человека, ему угрожала бы опасность его жизни, конечно, тут бы было возбуждено уголовное дело. А он был жив и здоров, и на следующий день появился на всех телеканалах России.
Один из адвокатов, который будет представлять в суде интересы Леонида Развожаева, специалист по делам, связанным с экстрадицией, Анна Ставицкая, считает заявление Полищука абсурдным.
Существует такое понятие, как экстрадиция. И в том случае, если запрашиваемое государство приходит к выводу о том, что имеется основание для экстрадиции, и суд признает, что основание имеется, только в том случае человека отправляют в то государство, которое его запрашивает. Никакие спецслужбы, они не могут приезжать на территорию иностранного государства, похищать человека и привозить его в другое государство для того, чтобы привлекать его к уголовной ответственности. Это противоречит всем нормам международного права.
В четверг в середине дня к Развожаеву наконец допустили его адвоката Марка Фейгина. Члены общественной наблюдательной комиссии Москвы, посетившие в следственном изоляторе Лефортово Леонида Развожаева, в четверг разослали специальный документ, в котором говорится о том, что Развожаев был похищен в Киеве и явку с повинной написал после пыток и угроз. Члены комиссии также обратили внимание на то, что в течение 5 часов не могли встретиться с Развожаевым и другим оппозиционером Константином Лебедевым. Об этом «Радио Свобода» рассказала член общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова.
Нам создавали препятствия для посещения Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Сотрудники СИЗО Лефортово говорили нам о том, что они заняты на следственном действии, а как мы выяснили потом, когда их увидели, что ни на каких следственных действиях они не были заняты. Просто нас прятали Леонида Развожаева и Константина Лебедева для того, чтобы Леонид Развожаев не мог рассказать нам о том, как его похитили на Украине представители каких-то российских структур, да, о том, как его 2 дня держали в подвале и под давлением, под психологическим, закованного в наручники, заставили дать признательные показания и явку с повинной. Этот наш отчет, этот наш акт о посещении Развожаева и Лебедева в СИЗО Лефортово и об обстоятельствах этого посещения мы направим также президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
Заявление по поводу дела Леонида Развожаева сделали и несколько международных правозащитных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и Transparency Amnesty International. Глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин особо обратил внимание на то, что в отношении российского оппозиционера были нарушены нормы международного и российского права.
Сообщение о похищении спецслужбами и сообщение о том, что Разважаев был подвергнут пыткам, вызывает тревогу и должны быть тщательно расследованы. Мы также говорим о том, что всякий официальный сотрудник российских властей, всякий сотрудник спецслужб, который будет найден ответственным за такие действия, он должен предстать пред судом и понести соответствующее наказание. Следственный комитет, куда переданы материалы о происшедшем, нам представляется, не является эффективным и независимым агентством для расследования этого дела, поскольку, как сообщается, его сотрудники принимали определенное участие во всем этом. Все вышеперечисленное поднимает вопрос, а намерены ли российские власти в своих судопроизводственных действиях придерживаться стандартов независимого суда.
В четверг посольство США в Москве обратилось к правительству России с просьбой расследовать сообщение о том, что фигурант дела о подготовке беспорядков в России Леонид Разважаев написал явку с повинной под пытками. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас у нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. До президентских выборов США осталось 12 дней. Кандидаты в президенты и вице-президенты после серии теледебатов отправились в агитационные туры по стране. Есть ли какие-то свежие зарисовки из этих поездок?
Здравствуйте, Валентин. Да, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Чарльз Блоу обращает внимание на вчерашнюю речь кандидата в вице-президенты Пола Райана в Кливленде, штат Огайо. Речь республиканца была посвящена бедности и экономической мобильности. Пол Райан заявил, что в нынешней войне с бедностью бедность побеждает. Однако, чего не сказал Райан, это то, что его проект бюджета в этой войне выступает не на стороне бедных. Это одна из попыток представителей лагеря Ромни в последние дни перед выборами смягчить жесткую риторику для того, чтобы оказаться в Белом доме. Однако проблема в том, что проект бюджета Пола Райана, председателя бюджетного комитета Палаты представителей, уже напечатан на бумаге в марте. Райан заявляет, что правда состоит в том, что МИД и я верим в подлинное сострадание и в мобильность сверху донизу, и мы предлагаем видение, основанное на реальных реформах, направленных на то, чтобы вытащить людей из бедности. Однако, как отмечает обозреватель «Нью-Йорк Таймс», предыдущие планы федерального бюджета, разработанные Полом Райаном в прошлые годы, содержат статьи по приросту капитала и распределению дивидендов, которые не выглядят справедливыми по отношению к малоимущим. Это, напомню, пишет «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, во вторник вечером республиканский кандидат в сенаторы от Индианы Ричард Мурдок заявил, что, по его мнению, зачатие ребенка даже в результате изнасилования является божьим промыслом. Насколько я понимаю, это высказывание снискало немало отрицательных отзывов, учитывая полемику в США по вопросу об абортах, когда они допустимы, когда нет. Какова реакция в американской прессе?
Как пишет корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» Карен Тимолти, Мурдок сделал это заявление во время дебатов с претендентами на кресло сенатора от демократов и либертарианцев Джо Доннелли и Эндрю Хорнингом. Мурдок уточнил, что считает необходимым сделать аборт в том случае, если беременность угрожает жизни женщины. Тем не менее, высказывание Мурдока вызвало шквал критики в его адрес. Корреспондент «Вашингтон-Пост» отмечает, что от позиции Мурдока дистанцировался кандидат в вице-президента США от республиканцев Митт Ромни, который, между тем, также настроен скептически к абортам. Немного позднее сам Мурдок заверил своих критиков в том, что его слова были неверно истолкованы. «Я только сказал, что Бог создает жизнь. Как человек религиозный, я в это верю. Хочет ли Бог, чтобы людей насиловали? Конечно, нет». Конец цитаты. А корреспондент «Вашингтон-Пост» также отмечает, что немного ранее похожий скандал был спровоцирован другим республиканцем. В августе этого года кандидат сенатора от Миссури Тодд Эйкин заявил, что в большинстве случаев женский организм способен самостоятельно прервать беременность, наступившую в результате изнасилования. При этом Эйкин использовал словосочетание «законное изнасилование». Позже он извинился за эти свои слова, однако прервать кампанию отказался, пишет Карен Тимолти в газете «Вашингтон-Пост».
Алан Давыдов подготовил сегодняшний обзор американской печати. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполняется 9 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В преддверии этой даты мы побеседовали с его адвокатом Вадимом Клювгантом. Приближается 9 лет, как Ходорковский находится в заключении. Как он переживает эту дату, в каком настроении?
Он уже давно не ориентируется на какие-то там сакральные даты. Вообще, насколько я знаю, не очень падок на эти все символы. А уж сейчас, в нынешних условиях, тем более. Поэтому на его настроение не влияет какая-то там очередная дата. Но само по себе то, что это уже 9 лет, это срок, который уже просто зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы, даже если вот вывести за рамки то, что это вообще все фальшивка от начала до конца. И, конечно, по-человечески невозможно не переживать, и Михаилу Ходорковскому в том числе, и его, конечно, тревоги прежде всего связаны с его близкими, которых он столько лет не видит, с которыми он разъединен. Вот сам он человек очень сильный, а вот за своих близких, за родителей, за детей, за внучку, которая родилась, и он ее не видел еще ни разу. Вот это да, конечно.
У вас есть какие-то представления о том, когда Ходорковский может выйти на свободу?
Я не предсказатель, поэтому мой ответ банально прост на этот вопрос. Как только в его деле начнет работать закон, вот это сразу первое, что должно произойти в этом случае, он должен быть на свободе. До тех пор, пока это все в виде расправы, где не закон действует, а действуют какие-то любые другие мотивы при принятии решений, это совершенно непредсказуемо все. Оснований, каких бы то ни было, не то что законных, а близких к законным, для того, чтобы он находился там, где он находится, нет ровным счетом никаких.
Владимир Путин недавно заявил о том, что он готов был бы помиловать Ходорковского, если тот напишет прошение о помиловании. Вы видите какие-то перспективы вот в таких развитиях событий?
Прежде всего, позвольте мне вас поправить. Владимир Путин, если внимательно посмотреть, что он сказал, что он готов был бы рассмотреть ходатайство, ежели таковое ходатайство о помиловании будет подано. Это, как мы с вами понимаем, в оттенках русского языка совсем не то, что вы сказали. Рассмотреть можно по-разному. И я думаю, что не случайно такая формулировка выбрана была, именно та, которая была произнесена, а не та, которую люди со свойственным оптимизмом и желанием услышать какую-то надежду услышали в этих словах. Это все очень лукаво, это все, опять же, ни на каком законе не основано. И тот же Путин миловал без всяких ходатайств, и Медведев миловал без ходатайств. И параллельно они говорят, что, когда это касается Ходорковского, что вот никак без ходатайства ничего не может быть. Уже много раз это все обсуждалось, здесь нет ничего нового. Значит, если бы у президента России было желание осуществить свое конституционное полномочие по помилованию любого осужденного на территории страны, вне зависимости от любых других критериев и условий. Это бы уже давно и многократно можно было сделать. Но этого не происходит, происходят только разговоры, которые напоминают такое лукавое словоблудие и, как по русской пословице, наведение тени на плетень. А решить, обращаться ли с таким ходатайством или не обращаться, может только один человек. Тот человек, которого это касается, никто другой за него этого решения принять не может. Но я еще раз повторю, что требование ходатайства само по себе на законе не основано. Процедура, утвержденная тем же Путиным еще в предыдущие его президентские сроки, где отправной точкой является такое ходатайство, неконституционно. Об этом существует масса уже экспертов, мнений, наиболее авторитетных правоведов. И здесь для добросовестной дискуссии нет никакого предмета.
Дело Лебедева, которому сократили срок лишения свободы, потом, правда, пересмотрели это решение, вот сейчас, 1 ноября, вновь будет рассматриваться вопрос о сокращении срока. Вот это может оказать какое-то влияние на дело Ходорковского?
Понимаете, нет отдельного дела Платона Лебедева и нет отдельного дела Михаила Ходорковского. Они осуждены беззаконно по одним и тем же приговорам фальшивым, по одному и тому же фальшивому делу. И то, что происходит как в отношении одного из них, так и в отношении другого, это все элементы разновидности одной и той же расправы, вот, просто с разными, позволения сказать, оттенками и бантиками. То, что произошло в отношении снижения срока наказания Платона Лебедева, это еще одна иллюстрация того, что все, что угодно работает в этом деле, только не закон. Поэтому я, конечно, от души желаю, чтобы решение было положительное на новом круге, но посмотрим, что и как будет, и как этот новый круг будет происходить.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 18.30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Украины признали, что российского оппозиционного активиста Леонида Развожаева похитили в Киеве 19 октября, цитата, «силовые структуры других стран». Об этом заявил представитель МВД Украины Владимир Полищук. Сергей Хурсевич, генеральный директор предприятия «Оборонсервис» подконтрольного Министерства обороны России, подтвердил, что в центральном офисе компании проходит обыск. Задержаны два человека. В Татарстане спецназ МВД переведен на круглосуточное дежурство после вчерашней операции против боевиков в Казани. Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Бедзиной Иванишвили. Совет Безопасности ООН призвал сирийские власти и повстанцев заключить четырехдневные перемирия на время исламского праздника Ид-аль-Адха, который начнется в пятницу. Израиль достиг неформальной договоренности о прекращении огня с радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Первая тема сегодня – это подробности операции по уничтожению участников вооруженного исламистского подполья, как называют их в Казани, кто именно был убит, почему и при каких обстоятельствах. В офисах холдинга «Рособоронэксперт», сервис, простите, проходят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, кто борется против кого в подконтрольных Министерства обороны коммерческих структур. Так поставил я вопрос к этой теме. Парламент Грузии подтвердил сегодня полномочия нового правительства республики. Успешным ли окажется кабинет министров Бедзина и Иванишвили? Об этом довольно много и с разными акцентами говорят в эти дни. Я беседовал сегодня с бывшим депутатом парламента Грузии, а ныне директором Тбилисского института стратегии управления Петром Мамрадзе. Тут обращу, Валентин, ваше внимание на то, что вот грузинское экспертное сообщество 8 лет назад с большим энтузиазмом воспринимало процесс прихода к власти Михаила Саакашвили. Сейчас нечто похожее происходит и в отношении нового, одного из лидеров страны Бедзина Иванишвили, и, как часто бывает в таких случаях, многие шаги новой власти совершаются похоже по принципу от противного. В частности, обсуждаются перспективы возвращения парламента Грузии из Кутаиси, где построили огромный комплекс зданий для работы высшего органа представительной власти. Вот давайте послушаем, что говорит на эту тему Петр Мамрадзе.
Обязательно, обязательно, я это полностью поддерживаю. И жители Кутаиси все понимают, что это безумие и безумная трата. И в очень скором времени парламент переедет в Тбилиси. Я уверен, что хотя до этого нужны изменения в Конституции, и со стороны большинства поддерживают это настолько общественное мнение. 95 с чем-то процентов Грузии по всем вопросам за то, что парламент вернулся в Кутаиси. Почему Кутаиси? Потому что Саакашвили как огня боялся столицы, где его, так сказать, давно раскусили. И уголовный регион, и перенос политической жизни от столицы, от своей резиденции. Ну и другие проекты. Возьмите Лазик, этот город, который нужно строить. Уже объявлено новым правительством. Пожалуйста, ради бога, если появятся инвесторы, которые будут вкладывать на свой риск свои деньги, то где угодно. Это прекрасно. Но бюджетные деньги тратить на безумный проект где-то в болотах, при том, что большая часть населения Грузии буквально голодает и нищенствует, этого больше не будет.
Пару лет назад большинство граждан Грузии, как нам сообщали, были за перенос парламента в Кутаиси. Там построили огромное здание, а здание бывшего парламента в Тбилиси, насколько я знаю, сейчас на ремонте, и переезжать-то некуда парламент.
Так вот сразу, конечно, за неделю-другую это трудно сделать, потому что изменения должны быть. Вот. Но сейчас уже опросы свободные, не те, что были раньше. Тогда действительно значительная часть Кутаиси поддерживала. Такое сулил Саакашвили. Но потом кутаисцы убедились, его там позвали совершенно сумасшедшие. И все это кончилось. Там труднее ремонтировать Кутаиси, то, что они там учудили, чем восстановить прекрасное здание старого парламента, которым любое государство могло бы, так сказать, гордиться, которое стоит в центре Тбилиси.
Все равно не понимаю, Петр, был бы я жителем Кутаиси, так я не стал бы возражать против того, чтобы парламент переехал в мой город, если бы я не руководствовался соображениями общегрузинского, что ли, патриотизма, потому что, ну, новый шанс для развития большого города. Почему отказываться им от этого?
100 миллионов долларов потрачено на строительство парламента в Кутаиси, почему в основном так, с нарушением бюджетных правил, что является экономическим преступлением. А города от этого практически ничего. Если бы малая толика этой гигантской суммы, это Кутаиси обсуждалось не раз, была бы потрачена на развитие малого бизнеса в Кутаиси, инфраструктуры в Кутаиси и так далее, это город с большим потенциалом, кстати, с большим промышленным промышленным потенциалом в советские времена. Вот, все было бы иначе. И это люди поняли. И еще, ведь началось со взрывов. Пока Саакашвили взорвали памятник героям Отечественной войны в глазах населения, тот первый действительно энтузиаст, что вот переходит Кутаиси, как второй столице становится. Все это сошло на нет.
Беседу с директором Тбилисского института стратегии управления Петром Мамрадзе продолжу в программе «Время свободы», итоговый выпуск которой открою, как обычно, в 20:05, Валентин, а эта тема войдет куда-то в середину программы. Вот такие темы.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Лефортовский суд Москвы перенес на 2 ноября рассмотрение жалобы потерпевших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. Напомню, что бывшие заложники и родственники погибших пытаются обжаловать постановление Следственного комитета, отказавшего в возбуждении уголовного дела по факту гибели людей во время проведения операции по освобождению заложников 26 октября 2002 года. И вот сегодня прокурор и следователь проигнорировали заседание в Лефортовском суде Москвы, а представитель потерпевших Игорь Трунов на заседании попросил вынести частное определение в отношении следователя и прокурора, что они, цитата, игнорируют и срывают процесс. В декабре 2011 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. Помимо назначения денежных компенсаций, Страсбург обязал Россию объективно расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников, во время которой погибли люди, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Возбуждение уголовного дела по факту гибели заложников, пострадавшие в результате теракта на Дубровке, добиваются на протяжении последних 10 лет, и пока все эти попытки оборачиваются неудачей. Даже после решения Европейского суда по правам человека, в котором, в частности, говорится о том, что власти Российской Федерации должны провести эффективное официальное расследование с тем, чтобы представить удовлетворительное и убедительное объяснение причин смерти заложников и установить степень ответственности должностных лиц за их смерть. И в недавнем отказном постановлении следователь Супруненко ссылается на проверку 10-летней давности, в результате которой следователи не нашли состава преступления в действиях должностных лиц, ответственных за организацию спасательной операции и оказание медицинской помощи освобожденным заложникам. Говорит член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
Следователь указал нам только на одно постановление. В то же время в разные сроки следствие приняло 3 постановления. Так, в очень быстром темпе, еще 2 декабря 2002 года, следствие подшило материалы первого тома постановление об отсутствии состава преступления в действиях спасателей и медиков. Но в тех же материалах дела подшит рапорт следователя, который указывает, что необходимы дополнительные допросы спасателей, врачей и так далее. Его позиция была принята, были проведены допросы нескольких спасателей, в основном из руководящего звена МЧС, и это было подшито к делу. И появилось второе постановление на ту же самую тему. Оно датировано 31 декабря 2002 года. То есть мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда Светлана Губарева вместе с нами в Замоскворецком суде обжаловала это постановление. И если бы суд отменил его действие, то остался бы его дубль. А судья в то же время заявила, что рассмотрение более раннего постановления не является предметом жалобы. Вот такая хитрая ловушка у следствия. Но следователь, очевидно, забыл, что кроме действий спасателей и медиков, мы еще рассматриваем действия спецслужб. Под ним тоже было принято постановление 16 октября 2003 года. Тем же постановлением прекращалось уголовное преследование террористов в связи с их смертью. Данное постановление по спецслужбам было отменено. Но из материалов отказа, которые мы получили, следователь не обратил внимания на это постановление.
По мнению Дмитрия Миловидова, российские власти не заинтересованы в объективном расследовании обстоятельств смерти заложников. Однако Россия обязана выполнять решение Европейского суда по правам человека, а потому последней инстанцией, которая, по мнению пострадавших, может оказать влияние на принятие решения о возбуждении дела по факту гибели людей, остается Комитет министров Совета Европы.
Следствие работает по установке президента Путина, данной сразу после трагических событий. Никого наказывать не будем, ведь их уже не спасти. Президент дал установку, отметая таким образом ответственность из себя тоже. Это уже мы ждем от суда принятия решения, обязывающего следователя возбудить уголовное дело по факту гибели людей. В противном случае мы будем вынуждены сообщить Комитету министров Европы о том, что решение Европейского суда не выполняется.
23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке в Москве террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Спасательная операция, организованная властями с применением газа, состав которого засекречен, обернулась гибелью 130 заложников. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры».
Благосфера обсуждает утвержденные Госдумой поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в результате чего понятия «государственная измена», «шпионаж» и «незаконное получение государственной тайны» можно будет трактовать значительно шире, чем раньше, что, вероятнее всего, приведет к увеличению числа судебных процессов, связанных с нарушением законодательных норм о государственной тайне. Несмотря на то, что поправки еще должны одобрить Верхняя палата парламента и президент, в интернете никто не сомневается, что приняты они будут без проволочек. На сайте «Особая буква» обращает внимание на сроки, предусмотренные за общение с иностранцами – от 12 до 20 лет.
По мнению юристов и правозащитников, если закон вступит в силу, изменником или шпионом может стать любой гражданин, которому доведется пообщаться с иностранцами. Благо, иностранцев вокруг гораздо больше, чем кому-то кажется. В силу укоренившихся стереотипов, многие не считают бывшие советские республики настоящей заграницей. Впрочем, эти стереотипы, судя по всему, уходят в прошлое. Именно в сговоре с грузинской разведкой подозревают Сергея Удальцова, Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Их дело может стать первой ласточкой в череде уголовных процессов против оппозиционеров, которые продавали родину гондурасским и папуасским империалистам.
Чебоксарский публицист Александр Белов вспоминает о том, как статьи о госизмене применялись на практике в Советском Союзе, как трактовалась формулировка «выдача государственной тайны для нужд СМИ».
Следует так понимать, что теперь журналист может попасть за решетку, даже если без злого умысла приведет чьи-то слова, данные, в которых доблестные органы узреют державный секрет. Вроде бы особых поводов для беспокойства не имеется. За долгую карьеру не припомню случая, чтобы кто-нибудь из собеседников горел желанием поделиться с прессой схемой расположения стратегических ракет или чертежами новой подводной лодки. Вообще, в те дославные времена журналистам не нужно было особенно заморачиваться. Ведь существовало целое управление по охране государственных тайн в печати. Перед сдачей номера все полосы относили к цензорам, которые вычитывали их вплоть до последней буковки. Чуть что не так, сразу вычеркивали. На все случаи у них были секретные инструкции и справочники. Тот же «Химпром» какое-то время можно было называть в республиканских газетах только при публикации итогов соцсоревнования. А вот в репортаже о праздничной демонстрации, расположенной на той же полосе, даже просто упомянуть колонну предприятия было уже непозволительно. Похоже, что управление по охране гостайн в печати пора воссоздавать. Наверняка старые кадры щедро поделятся своим опытом.
Иван Павлов, один из руководителей фонда «Свобода информации», обращает внимание на сроки, предусмотренные за шпионаж или разглашение информации в ущерб внешней безопасности.
Все широко обсуждаемые законы последнего времени о черных списках, митингах, иностранных агентах, клевете – это цветочки по сравнению с тем законом, который был окончательно рассмотрен в Госдуме. Спешно принятый законопроект о новом понимании госизмены. Вот это ягодка. Государство расчехляет настоящую дубину. Срок наказания по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации от 12 до 20 лет. Нижняя планка наказания за убийство при отягчающих обстоятельствах – 8 лет. Почувствуйте разницу. Обвинение в государственной измене – это фактически уже обвинительный приговор. Указанная статья уже несколько лет как выведена из юрисдикции суда присяжных. Обвиняемый не имеет права на суд равных. Шанс на оправдательный приговор стремится к нулю. Если присяжные выносят оправдательный вердикт в 20-25% случаев, то доля оправдательных приговоров у профессионального судьи менее 1%, и я сомневаюсь, что этот процент оставляет хоть какие-то надежды для обвиняемых в государственной измене.
ЖЖ пользователь Windows Sasser. Для пояснения изменений, внесенных в статью Уголовного кодекса о госизмене, публикует фрагмент картины, нарисованной в 1938 году художником Михаилом Антоновым «Разоблачение врага народа в цеху». В комментариях к этому посту реплика блогера Эва Фируца.
Сталинская 58-я статья в современном варианте.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 7 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Украины признали, что российского оппозиционного активиста Леонида Развожаева похитили в Киеве 19 октября, цитата, «силовые структуры других стран». Об этом заявил представитель МВД Украины Владимир Полищук. Сергей Хурсевич, генеральный директор предприятия «Оборонсервис» подконтрольного Министерства обороны России, подтвердил, что в центральном офисе компании прошел обыск, задержаны два человека. В Татарстане спецназ МВД приведен на круглосуточное дежурство после вчерашней операции против боевиков в Казани. Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Бидзиной Иванишвили. Совет Безопасности ООН призвал сирийские власти и повстанцев заключить четырехдневное перемирие на время исламского праздника Ид-аль-Адха, который начинается в пятницу. Израиль достиг неформальной договоренности о прекращении огня с радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Адвокат Вадим Клювгант о 9-летии со дня ареста Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Украинские политики и общественные деятели о последствиях дела Развожаева для их страны.
Право автора.
Явился и повинился. Илья Мильштейн об особой презумпции невиновности в России.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В киевском аэропорту Бориспиль вчера был арестован, объявленный ранее украинскими властями в международный розыск, бывший президентский охранник Николай Мельниченко, прилетевший рейсом из Нью-Йорка. Мельниченко обвиняют в разглашении гостайны. Утверждается, что он уже дал первые показания в Генеральной прокуратуре. Зачем решил вернуться на родину за несколько дней до парламентских выборов, главный герой разразившегося 12 лет назад на Украине кассетного скандала. Об этом Владимир Вахтин.
Год назад автор самых громких разоблачений украинских политиков бежал из страны после того, как против него возобновили расследование старого уголовного дела. Экс-майору инкриминируют разглашение государственной тайны, подделку документов и превышение служебных полномочий. Напомню, что в 2000 году Мельниченко оказался в центре кассетного скандала, когда обнародовал аудиозаписи бесед, якобы сделанные в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы. Из записей следовало, что Кучма может быть причастен к расправе над журналистом Георгием Гангадзе. Полтора года назад экс-главе государства были предъявлены обвинения в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству Гангадзе. Однако в прошлом декабре это дело неожиданно закрыли. Летом стало известно о задержании Мельниченко в Неаполе, но итальянский суд не нашел причин для его экстрадиции на Украину, и бывший президентский охранник отправился тогда в США, где он имеет статус беженца. Почему же Николай Мельниченко решил вернуться на родину, если знал, что здесь его арестуют? Вот как на этот вопрос отвечает его гражданская супруга, телеведущая Наталья Розинская.
Он прилетел, потому что у него есть что сказать украинскому обществу. Он владеет огромным объемом информации, обнародование которой невыгодно очень многим людям, находящимся у власти и стремящимся и далее руководить нашим государством.
В сентябре Мельниченко заявил, что в его распоряжении есть аудиозаписи, свидетельствующие о причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству донецкого бизнесмена и депутата Верховной Рады Евгения Щербаня. Влиятельный политик был расстрелян 16 лет назад в аэропорту Донецка. Первый заместитель генпрокурора Ринат Кузьмин летом обещал предъявить обвинения по этому делу Тимошенко сразу после ее выздоровления. Недавно экс-премьер попросила вернуть ее в Качановскую колонию из больницы, поскольку она не может лечиться в условиях, когда за ней ведется постоянное видеонаблюдение. После ареста Мельниченко, очевидно, следует ожидать появления компромата не только в отношении находящейся за решеткой Юлии Тимошенко,
но и бывшего президента Леонида Кучмы. О миссии экс-майора говорит директор социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко.
Не думаю, что он по своей воле сел в тюрьму. Это уже даже не филантропия, и он не собирался это делать. Я думаю, что его заманили сюда, это какая-то ловушка. А то, что он продолжал шантажировать и Тимошенко, и Кучму по разным основаниям, это вне всякого сомнения. Ведь не надо забывать, что технология Мельниченко возникла как орудие против режима Кучмы, а не против Тимошенко или против других лиц. Поэтому, да, кроме того, что власти готовят, видимо, судебное дело с участием Мельниченко против Тимошенко, конечно же, сейчас актуализируется вопрос о пленках, связанные с бывшим президентом Кучмой.
Соратник Тимошенко, депутат Верховной Рады Сергей Соболев, связывает прибытие Мельниченко на Украину с кампанией власти по дискредитации оппозиции.
Теперь очередная история, когда этот политический шарлатан Мельниченко рассказывает о том, что у него есть какие-то материалы против оппозиции. Цену Мельниченко все очень хорошо знают, чудесно помнят, как он прибегал торговаться в оппозицию, рассказывая о том, что у него есть материалы против Януковича. Поэтому все это, знаете, мыльные оперы, которые власть пробует разыгрывать с последними днями выборов. Но это вряд ли им поможет.
Действительно ли Мельниченко просил включить его в список кандидатов в депутаты от одной из оппозиционных партий? Снова Сергей Соболев.
Мельниченко отшили практически все оппозиционные ключевые партии. Это подтвердили практически из всех штабов, как он носил чемоданы компроматов и рассказывал, что он будет ключевым глашатаем. Ну, мы знаем, как он активно торговал пленками все эти десятилетия, вместо того, чтобы давать реальные показания о том, что было. И, к сожалению, Мельниченко сделал из политики доходный бизнес, и все это чудесно понимают.
28 октября украинцам предстоит избрать новую Верховную Раду. Эксперты предполагают, что возможное разоблачение Мельниченко не повлияют на исход голосования, а его признание, наряду с новыми подробностями весеннего теракта в Днепропетровске, будут использованы властями уже после выборов.
После окончания выборов власти прогнозируют очень шумную, негативную общественную реакцию как внутри страны, так и за рубежом. И для того, чтобы, в общем-то, отвлечь внимание, понизить интересы к результатам выбора. Вот затевается сразу несколько таких крупных пиар-акций. Одна из них это будет разоблачение якобы банды взрывников, которые хотели взорвать там Днепропетровские и другие крупные города Украины. А второе это будет очередные сенсационные показания Мельниченко, но уже прямо из тюрьмы.
Считает политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И завершим этот информационный час программы «Время свободы» новостями культуры. В Московском Кремле открылась выставка «Золотой век английского двора» от Генриха VIII до Карла I. Несколько ведущих британских музеев предоставили 174 экспонатов исключительной ценности. Это свидетельство художественной жизни при дворах Тюдоров и первых Стюартов. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Кремлевская выставка расположена в двух залах – в Успенской звоннице и в Патриаршем дворце, где сразу при входе посетитель видит необыкновенной величины рыцарские доспехи Генриха VIII. Государь был внушительного телосложения и даже по нынешним временам высокого роста – 1 метр 83 сантиметра. В целом же вся выставка оставляет ощущение некого сплава брутальности и изящества. Свирепые геральдические звери и холодное оружие соседствуют с куртуазными сценами на гобеленах и неземным, почти бесплотным обликом Елизаветы I, растиражированным в многочисленных портретах. Особое внимание к театру, о чем напоминает прижизненное издание Шекспира, так называемое «Первое фолио». Придворная культура тяготела к зрелищам. Вот какие примеры приводит куратор выставки «Золотой век английского двора» Ольга Дмитриева.
Это действительно серьезные формы прославления монарха и себя, двора самого. Это турнир и придворные представления маски. Для того, чтобы частично дать вам представление о турнирах, мы привезли доспех Генриха VIII. Но там также представлены интереснейшие доспехи ведущих придворных фигур Елизаветинского двора, и они представлены в сочетании с эскизами, по которым они делались. Что касается пьесы «Маски», то это удивительное действие, это ритуал поклонения всего двора королю. Король – главный зритель, и мы можем представить, благодаря некоторым миниатюрам, которые присутствуют в этой части экспозиции, насколько изысканными были эти ритуалы и эти спектакли. Обратите внимание на дивные работы Исаака Оливера, в которых представлены таинственные для нас неизвестные дамы в фантастических костюмах. Вот это отражает уровень той замечательной культуры.
По мнению Ольги Дмитриевой, самое существенное знание, которое дает выставка, это то, как взаимодействовали короли с ведущими художниками английского двора.
Потому что в XVI веке мы оказываемся в той самой ситуации, которая приведет европейских политиков, политических деятелей, государственных деятелей к современнейшему искусству создания своего публичного образа. В Англии это происходит при Тюдорах. Они впервые осознают значимость визуальной пропаганды и сознательно контролируют тот образ, который создают их придворные художники, начиная его тиражировать. Таким образом, это, несмотря на то, что мы говорим о XVI веке, это очень современная и очень актуальная тема – власть и культура. Мы рады, что мы сумели, благодаря этим прекрасным экспонатам, показать, кто, собственно, определяет эстетический уровень английского двора. При Генрихе VIII это Ганс Гальбейн. И первое, к чему мне хотелось бы привлечь ваше внимание, это то, что мы привезли уникальный рисунок работы Ганса Гальбейна, который был ведущим портретистом двора короля Генриха VIII, а также художником, который отвечал буквально за всё при этом дворе. Это эскизы драгоценности, это эскизы оружия, это оформление придворных празднеств. Поскольку Ганс Гальбейн – это редкий гость в России, я хотела особенно заострить ваше внимание на рисунке его работы и гравюрах с его эскизов. Для Елизаветы I таким художником, который является соавтором в создании и образа, является Николас Хиллиард. К сожалению, он не так хорошо известен нашей публике, и мы постарались привести очень широкий спектр его работ. Это художник-миниатюрист. Английская миниатюра XVI века, благодаря ему, стала буквально квинтэссенцией всего английского искусства, всей английской культуры. Не случайно современник Николаса Хиллиарда, великий поэт Джон Дон, сказал: «Хиллиарда единый штрих дороже, чем сожженные полотна». Мы хотим, чтобы вы посмотрели в глаза людям XVI века, потому что художники писали их с натуры, без всяких предварительных эскизов. Это удивительно трогательное искусство. Мы привезли великолепные работы последователей Хиллиарда, не менее знаменитого английского художника Исаака Оливера. Таинственные, исполненные очень такой притягательной силы. В этой части экспозиции я бы также привлекла ваше внимание к ценнейшим и интереснейшим драгоценностям. Это так называемые драгоценность Дрейка и звезда Дрейка. Вещи, которые имеют статус исторической драгоценности, обладают действительно статусом национального сокровища. Вещи, в которых и художественный гений этого народа, и интеллектуальные тенденции, и язык этой политической культуры находят абсолютное выражение.
Поскольку английская революция уничтожила львиную долю художественного наследия дворов Тюдоров и Стюартов, исследователи говорят, что от Золотого века до наших дней дошли лишь отдельные блестки. Посетителю выставки в Московском Кремле в это трудно поверить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Материал Лили Пальвелевой завершает этот информационный час программы «Время свободы». С вами был Валентин Барышников. Со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» и видеотрансляция на сайте. Программа «Грани времени». Ее ведущий Владимир Карамурза обсуждает вопрос о хищении госимущества в стратегических отраслях с заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий Булатом Нигматуллиным. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на сайте свободанews.ру.
свободе. Быстро и точно.
Пытки, несомненно, были.
Мы провели консультации с различными группами в Сирии, с которыми смогли...
Самарский правозащитник Александр Лашманкин в среду признан судом виновным в нарушении порядка.
Мы сделаем все, чтобы восстановить территориальную целостность.
Никаких официальных заявлений о пытках.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио».